Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вечеру.
Мне тут подумалось, что внешний поп-фильтр — это такая специальная штука, чтобы священников в дом не пускать. Вот, если вдруг что? Если вдруг не хочется. Добрый вечер, уважаемые
радиослушатели. Если это дом Муллы.
Да, да. В доме Муллы обязательно должна быть парочка поп-фильтров. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами «Пять вечеров» с дорогой редакцией. Это спецпроект, он уже почти заканчивается. Завтра последний вечер, сегодня вечер четвертый. В этом спецпроекте дорогая редакция очень благожелательно дает мне интервью или отвечает на какие-то вопросы, которые я, значит, не читаешь, сумняшься, задаю каждому из членов редакции. Вчера я понял, что мне не хотелось бы называть это интервью, мне бы хотелось называть это благожелательной беседой, и вот так и повелось. Будет это не интервью, а беседа. Со мной сейчас в студии замечательный, великолепный, надвигающийся ведущий мишени вокруг стрелы, один из двух. Расскажи, пожалуйста, дорогой, почему ты сегодня один, и где твой соведущий?
Вопрос-то хороший. Я на секунду заколебался относительно связи, которая есть. Кажется, она снова вернулась ко мне и снова тут. Я вот думал о том, что происходит, значит, интервьюирование ведущего «Мишени вокруг стрелы». Вот. И теперь это звучит немножечко как вызов.
Так ты и не ответил, собственно, где твой соведущий. Ну да ладно.
Сердечки.
Тут. Сердечки. Сердечки. Ох, хорошо, что ты не ответил. Разве я сторож соведущего по-своему?
Ой, мне кажется, конец человечества, значит, падение человечества началось с этой фразы и закончится ей уже.
Это правда, это правда.
Чем меньше так... мы будем это говорить, тем менее вероятно, что наступит конец.
Ладно, давай, я совершенно не заинтересован, чтобы конец любой беседы с тобой наставал, поэтому я, в общем, лицо заинтересованное здесь. Смотри, вокруг вас с одиноким есть некий такой флёр таинственности. Мы не понимаем, кто вы, не понимаем, как вас зовут. Можешь ли ты себя как-то описать, дорогой? Вот. Если нужно тебя как-то представить, как узнать тебя в толпе, если иду я посреди какого-нибудь южного города?
Ну, во-первых, меня не так просто встретить.
Легко потерять.
Невозможно забыть. Ну, не знаю. Ну, то есть я здоровый, ну, в смысле, большой и лысый. Вот. Если видите здорового и лысого чувака, возможно, это я. Вот.
Возможно, который я. Надвигается на вас, то обратитесь. Встретьте его с любовью.
Так, мы сегодня обсуждали в одном странном чатике, в котором мне довелось иметь некоторое удовольствие находиться. Значит, описывал ситуацию один молодой человек, как он катится, значит, на самокате, и встречный... прохожий специально бортует его плечом.
Ого.
Вот. И, собственно, ну, потому что самокатчиков, наверное, никто не любит или что-то в этом роде. Вот. И он рассказывал про то, как это задело его чувства.
Угу.
А я был в каком-то весьма разобранном состоянии на момент, когда прочитал это сообщение, и вместо того, чтобы не найтись, что ответить, я почему-то нашелся, что ответить, и сказал, что нужно, конечно, на такие случаи иметь либо откалиброванное смирение, либо газовый баллон.
Откалиброванный. То
есть, ну, которым ты умеешь пользоваться, да.
Угу.
Вот. И нужно либо возвращаться, останавливаться, подходить к человеку и 5-7 секунд лить ему в лицо баллон, вот, перцовый, либо подойти и сказать: дорогой друг, прости, пожалуйста, я тебя задел, я не хотел тебя задевать.
И надеюсь, после этого поливать его перцовым баллоном.
Нет. Ну, нет, можно, конечно, это интересная опция. Это такая, в общем, амбивалентность.
Амбивалентность, которую мы любим.
Вот, угу. Да. И не можем забыть. Вот. И да, соответственно, да. Но для этого нужно смирение. Но тут же вопрос в том, что все это реакции на нашу уязвимость. В смысле того, что просто смирение — это как бы устойчивость к уязвимости долгосрочная. Угу. А смелость, с которой ты подскочишь к этому товарищу и выльешь ему баллончик в лицо, это такая краткосрочная устойчивость. Ну, то есть нужно же не убояться, чтобы человеку залить, значит, слизистые перцовым баллоном. Всяк, кто переживал это...
требует некоторого, да, внутреннего... некой внутренней решимости, как минимум.
Вот, да. И я понимаю, что да. Но если мы, значит, заливаем баллоном из страха, но без радости. Если мы, значит, извиняемся или идем на контакт также, значит, из страха, то это никакое не смирение, а какая-то дичь. Вот.
А ты выступаешь за то, что форма важнее содержания? То есть содержание важнее формы? Ну, то есть формально по признакам подойти и извиниться, даже если ты этого не испытываешь и не чувствуешь никакого смирения. Это ужасно.
Ну, в смысле, если ты не чувствуешь, зачем? Ну, то есть, как пел один, значит, великий казахский поэт, «Свиди тату, если сделал не с любовью». Вот. Ну, то есть, зачем говорить то, во что ты не веришь, то, чего ты не знаешь, и то, в чем ты... Ну, то есть, нужно хотя бы верить, или знать. Если ты не знаешь этого или не веришь в это, то зачем об этом говорить? Это же очевидно. Ну, очевидная ложь, заведомая.
Соглашусь с тобой. Соглашусь. Заведомая она. Это правда. Ух, хорошо, принято. Па-па-пам. Так, есть у меня некоторое количество вопросов, которые готовили тебя с другие члены редакции и уважаемые радиослушатели. Кстати, уважаемые радиослушатели, вы теперь знаете, как узнать одинокого и надвигающегося в толпе в южных городов по светлому лику и гладкому лбу, пишет Лера из Доцена. И я соглашусь. Вот. Да, соответственно, уважаемые радиослушатели, пишите ваши вопросы в чат, я их с большим удовольствием прочитаю. Что... Давай тогда поговорим немножко про мишень, как про одну из самых, во-первых, загадочных, во-вторых, про одну из... к форме, к которой стремится абсолютно все, как минимум по содержанию, абсолютно все передачи на 117.2. Во-первых, согласен ли ты с тем, что любая передача в конце концов становится мишенью? И почему это так? Если это так?
Это крутой вопрос. Мне нравится он. Ну, я склонен заведомо соглашаться с такими формулировками. Ну, то есть хочется же, собственно, вскинуться как Тертуллиан и воскликнуть веру, ибо абсурдно. Вот. И, ну, как бы понятно, что, ну, на самом деле мишень в том виде, в котором она есть, ну, это очень нарочный формат, нарочный, я не знаю, как это сказать по-русски.
Нарочитый.
Ну, в смысле, ну, специальный, очень, ну, такой, типа, он, во-первых, непередаваемый, ну, то есть, типа, если изъять из него ведущих и бросить этим форматом в кого-то, он вряд ли воспроизведется. Ну, то есть это будет что-то другое, это будет другая мишень вокруг стрелы. Хотя вот тут я уже чувствую, что... Ну, тут как бы... В чем дело? Наверное, мы очень попали, значит, в название, потому что тут как бы название очень как-то внятно, что редко, отражает содержание. Вот.
Принят укол.
Нет, нам...
Я как ведущий семи рукопожатий, это Александр Сергеевич... Слушай, принято, ну, принято.
Мне очень нравится.
Продолжай, ну, типа, продолжай.
«Семь рукопожатий» — отличное название. Даже, не, ну, как бы, даже если вычесть то, что оно сокращается до «Срдас». Вот. «Срдас» звучит как имя древнего демона, а все, что звучит в сокращении как имя древнего демона, названо правильно.
Да, который вот заставляет вскинуться Тертуллиана, как минимум. Так.
Возможно, кстати. Вот. Собственно, да. И мне кажется, что, ну, вот этот подход, где мы рисуем мишень вокруг стрелы, которая куда-то попала, угу, Это, ну, по сути дела, как бы обратный нормальный ход к содержательной традиции, в которой мы все с детства существуем. Где мы сначала предопределяем цель и к этой цели стремимся. Ну, такая вот. Какая-то очень понятная установка. Вот. А там, где мы делаем, ну, типа, концентрируясь на процессе, как будто бы, вот, или там, получая удовольствие от процесса, не столько ставя в приоритет цель, там действительно, ну, как бы, все превратится в мишень. А учитывая, что все-таки мы, ну, слегка продвинулись в этом жанре, ну, угу. как бы, дали себе походить этими тропинками, вот, понятно, что мы наработали некоторую, ну, базу ходов, мы что-то знаем про эти тропинки, и когда появляется, значит, передача, которая в данный конкретный момент не преследует цели, а как бы самозабвенно наслаждается самой собой, угу. она будет похожа на те ходы, которые мы отходили в мишени. Ну, то есть она пойдет теми же тропинками, скорее всего, потому что, ну, мы немножечко похожи все. Немножечко одни книжки читали, слушали одни и те же книжки в исполнении одних и тех же замечательных товарищей. Вот.
Ай, хорошо. Я почти совсем с тобой, абсолютно совсем с тобой согласен. Единственное, что, когда ты говоришь про дорожки, которыми ходят ведущие мишени, мне почему-то хочется немножко переназвать их концентрическими кругами. Вот, раз уж это мишень,
да. Да. Вот. Все так. Не, иногда у нас получаются удивительные срезы, конечно. Ну, то есть, мне вот, я в восторге от мишени. Угу. Я понимаю, что так нельзя делать. Это совершенно не главредакторский подход. Нельзя, значит, радоваться и наслаждаться, значит, результатом. Нужно быть им недовольным. Вот. Я сейчас ожидал, что Иван как бы выйдет из-за угла и посмотрит сукоризный. Вот, но,
думаю, что так и произошло, да?
Я не понял просто, из-за какого угла. Вот. Собственно, да, я в восторге от мишени, потому что, ну, во-первых, у меня не получается воспринимать ее как результат трудов своих. Ну, то есть, то, что происходит... Ну, то есть, понятно, что я не в восторге от всей мишени подряд, от любого выпуска и так далее. Есть куча выпусков, в которых, мне кажется, ну, если бы я помолчал просто этот час, возможно, было бы лучше. Вот, но есть выпуски какие-то совершенно хрестоматийные, совершенно, ну, типа, четкие такие, которым будет интересно вернуться через X лет. Просто посмотреть на это как на срез, посмотреть на ход мысли. Потому что уже сейчас на дистанции, там, насколько в год, это уже выглядит удивительно местами. Ну, то есть какие-то вещи, которые тогда были такими яркими, так хорошо пульсировали и отчетливо, сейчас уже превратились в нечто другое внутри. И это, ну, типа суперрефлексивный дневник, конечно. Ну, это психоаналитическая такая история, в смысле того, что, ну, мы конструируем некоторый текст, который в некоторой мере делает нас. Вот. Он сообщает о нас и делает нас. Вот. И это, конечно, ну, типа, не может не менять. Не может не создавать изменений.
Угу. Угу. А в чем, как ты думаешь, ну, ты отчасти, конечно, уже проговорил, но, может быть, сформулируешь прям в нескольких пунктах. В чем секрет вот этого вот твоего удовлетворения и радости? В чем формат мишени? Как вы его придумали и что это за формат такой?
Ой, мне кажется, мы его придумали одноразово, в смысле, типа, единомоментно, ну, то есть в какой-то ограниченный промежуток времени. Мы просто поговорили про это и придумали достаточно быстро. Ну, то есть это не ощущалось. Можно поднять, наверное, переписку и найти место, где это было. Интересно, как это звучало в первичном драфте. Вот. Это точно было с моей стороны оперто на предыдущий опыт. У меня было 2 или 3 этих самых попытки сделать мишень. Но это я не знал, что это будет мишень тогда. Я думал, что это будет история другая. Там были японские пятистишья. Вот, и немного другой контекст. Вот. Но, в общем, тогда я что-то понял в базовом каком-то мимолетном приближении. Вот. А сейчас, да, конечно. Ну, то есть это вот выросло из какой-то мысли, из какой-то идеи тогдашней. И, ну, понятно, что, ну, этого всего бы не могло бы быть и не было бы, если бы не мой потрясающий соведущий. И это, ну, в смысле, ну, это просто невозможная ситуация была бы без него. Вот. Не представляю, как бы... Ну, то есть, оно, ну, я бы вообще, в принципе, не оказался в этом, и ничего бы не получилось, если бы не этот замечательный, потрясающий человек. Вот. Ну, то есть, это просто, ну, типа, не случилось бы просто. Этого не было бы.
Это, ну, вот ты говоришь, что были раньше... Если не проекты, то, ну, проекты, может быть, не сбывшиеся, но тем не менее. Вот в плане работы радиостанции, можешь ли ты сказать, описать как-то свой опыт? Был ли у тебя похожий раньше? И в чем его плюсы и минусы?
Не очень понял вопрос. Типа, был ли опыт, там, типа, условно, работы в творческих коллективах над творческими задачами?
Ну, ты, наверное, да, но мне кажется, что работа радиостанции — это, ну, есть еще что-то, есть еще какие-то пары ингредиентов. Вот, я попросил тебя... ну, если для тебя работа радиостанции вписывается вот в это определение, то отлично.
Нет, ну, это очень грубое обобщение просто. Да. Ну, не знаю, я не могу сказать, что я был страшно интегрирован в работу радиостанции. Мне кажется, напротив, какие-то мои, значит, соображения и вещи, которые я говорил или делал, они скорее мешали работе радиостанции, вот, потому что, ну, я, ну, как бы вечно нахожусь в некотором клинче с некоторыми идеями и, значит, веяниями, и незамедлительно реагирую на них, когда сталкиваюсь с ними.
Угу.
Вот. Может быть, однажды я стану мудр и взрослел достаточно, чтобы так не делать. Вот. Но пока все так. Вот. Поэтому не могу сказать, что было много, ну, то есть, хоть какое-то было моей пользы от происходящего, ну, от меня в происходящему. Вот. Опыта у меня такого не было точно. Эфирные радиостанции мне казались, чего уж тут греха таить, достаточно мертвым форматом. Ну, в смысле, несуществующим. Вот. И поэтому для меня там втройне интересно и удивительно то, как это... То, как Иван это сделал вообще, то, насколько его вера и уверенность в каком-то смысле развивает... Ну, развивает это. Ну, в смысле, как это... Как этот формат становится живым просто потому, что есть Станислав, просто потому, что есть Иван, и вот, ну, какая-то вот... очарованность эфирностью, очарованность текстами, очарованность контактом с радиослушателями. В этом смысле я, мне кажется, ну, в каком-то другом пространстве нахожусь, и я могу только восхищаться изнутри тем, как это происходит сейчас. Ага. Ну, то есть, если я бы полез, ну, как бы с тем, как я вижу это, наверное, я бы, ну, все сломал.
Угу. К слову, про веяния и то, как ты их встречаешь, ты вообще человек консервативный или более такой новатор? Как тебе кажется?
Интересный вопрос. Вот бы уточнить у того, кто это задает, что такое консервативный в его представлении. Потому что, ну, в моем представлении, ну, я совсем не консервативный. Но понятно, что если копнуть чуть-чуть глубже, окажется, что я религиозный фундаменталист и вообще страшный, значит, человек.
О-о-о.
Ну, то есть вопрос в том, что имеется в виду под консерваторством. Если консерватизм противопоставляется новаторству, ну, то есть, типа, если мы идем старыми путями или предпочитаем новые пути,
да, я
однозначно я иду новыми путями. Ну, то есть старые пути... Ну, типа, если этот путь понятен, и этот путь, ну, типа, дает то, что может дать, ну, приводит, ну, типа, эта тропинка куда-то приводит, и тебя устраивает, то ты ей идешь. Если ты можешь и понимаешь, как эту тропинку изменить, как можно пойти по-другому, да, плакти в руки, иди по-другому, пожалуйста. Ну, в смысле, не вижу ценности в сохранении тропинки как того, почему мы ходили долго-долго-долго. Вот, наверное, в этом смысле я, безусловно, не консерватор. Потому что я не держусь за тропинку.
Принято. Спасибо. Есть ли вещи, которые тебя в этой жизни категорически не устраивают, не устраивают? И если ты можешь их описать, то я был бы рад описанию.
Ну, вообще, на самом деле, достаточно много вещей. Меня искренне не устраивает то, как устроена канализация в домах в России, в смысле водоснабжения. Ну, то есть есть горячая и холодная вода, есть два краника или один краник на смесителе, и на них всегда, я попрошу заметить, всегда перепутаны значения холодного и горячего. Вот, если вы найдете дом, в котором они перепутаны, знаете, там просто оказался неравнодушный человек, который потратил час на то, чтобы поменять местами их. Вот. В противном случае они всегда находятся не там, где должны. Вот. Это жутко неудобно работает. Любое, ну, как бы любое гощение у кого-нибудь в России так или иначе сопровождается обязательным ритуалом. А вот пойдем, я покажу тебе, как душ работает. Вот. И вот краны там, вот это все. Это неизбежное какое-то зло, которое просто таится в сердце каждой квартиры. Вот. И мы его, значит, пестуем, передаем, как любое настоящее зло, своим детям, детям, внукам. И мы это зло проносим сквозь века.
Принято.
Вот, крайне меня не устраивает эта ситуация.
Хорошо. Так, есть ли еще пара сходных с подобным изъяном?
Меня страшно, страшенно, ужасающе бесят все радиостанции, которые в ротации находятся на FM-волне в России. Все, что я слышу в такси, все, что я слышу в этом самом, я вижу усталых ведущих, которые просто говорят, чтобы говорить. Ну, то есть за ними нет никакой жизни. Это просто пустой голос с пустым сообщением в пустоте. И это в каком-то смысле очень гармонично, но в каком-то смысле ощущается как какая-то черная дыра, в которую тебя засасывает. Ты как бы проходишь у горизонта событий в этот момент, и это жутко. Вот. Это меня страшно бесит. И та музыка, которая там играет, она бывает никакой, и это меня вполне устраивает. Вот, а бывает, ну, наверное, чудовищный. Вот. И смирение к этому во мне точно не достает. Вот. Ну, то есть я точно... Почему-то это очень задевает меня иногда. Вот. И это, наверное, третья вещь, которую сразу можно определить. Вот Александр Евгеньевич, значит, про это очень хорошо сказал как-то раз. Вот, по-моему, в последней журналистике он сказал это. Mm-hmm. Про то, что, типа, важная часть это, ну, в коммуникации это переводить собственное недовольство из переживания объектного в переживание субъективное. Я сейчас очень вольно интерпретирую слова Александра Евгеньевича. Mm-hmm. Вот, но если я чувствую, что меня поджигает что-то, я прямо чувствую, что мне от этого плохо, я стараюсь перенести... Ну, то есть я точно знаю, что, значит, что-то от этого, какой-то осколок, крестраж этого зла во мне, вот, и там бесит меня пустая музыка и пустые разговоры, потому что сам я много, значит... Было слово-то хорошее. Господи, как же оно звучало. Какие-то болтазавры. Не болтазавры. Ой, дорогой сердцу человек тут сказал это слово, и я очень смеялся. Значит, ой, ну ладно. Бог с ним. Вот. Ну, собственно, да, я много впустую говорю, поэтому, наверное, меня так это и задевает.
Угу.
Вот. И многие-многие вещи так. Болтоведы, болтоводы. Вот. Собственно, да. И если что-то меня сильно бесит, то бесит меня в том числе еще и то, что вот это вот переживание фокусное острого какого-то негатива к внешнему с четким пониманием, что это что-то во мне сидит такое, и это просто резонанс. Это то, чего мне очень не хватает во многих коммуникациях со многими людьми. Вот. Ну, то есть, наверное, мне было бы легче, если бы это было более общим местом. Вот. Ну, то есть, и когда я понимаю, что человек просто не выкупает, что, типа, у него сейчас, значит, задница горит, потому что, ну, типа, он натыкается на собственное отражение, условно. Ну, то есть, типа, гоголевское про нече на зеркало пинать, вот, оно вот ровно про это. Ну, то есть, типа, нам, ну, как бы, я уже даже не помню, откуда это, но мы, нас, правда, чаще всего очень злит и бесит либо наши какие-то теневые формы, либо отражения. Вот. Просто отражение неприятно признавать, как у шимпанзе. Шимпанзе далеко не сразу могут определить это. Ладыгина Коц была такая, значит, леди.
Да.
Она сажала шимпанзят и детишек своих, значит, к зеркалам. Вот. Или тень, как то, что, типа, мы не очень готовы признавать про себя. Ну, там, какая-то вот в тени находящаяся зона. Вот. Например, не очень хотим мы признавать, что нужны нам деньги. Деньги, деньги, деньги. Позабыв покой и лень, значит, с рождения Бобби поймальчиком был. Вот. Признавать мы этого не очень хотим, потому что, ну, как это мы за деньги? Мы же тут благородные, значит, рыцари всего-всего-всего. И как это вот я сейчас и тут за деньги? Что это такое вообще? Вот. А на самом деле, да, на самом деле денежки. Тогда, да, денежки. Там шиллинг, там пенни, а где-нибудь фунт. Стал Боб наш мошенник, мошенник.
Мошенник и плут. Почему
скопил
мошенник
целый
и плут?
Вот. Наш человек. Вот. Собственно, да, и если я вижу кого-то при этом, кто такой, типа, я прямо чувствую, как вот эта вот, типа, жилка, жадность до денег проскальзывает, внутри начинает просто полыхать. Потому что тень, потому что признавать эту тень очень больно. Вот. Мне кажется, вообще вся мотивация паладинов, ну, то есть, типа, если брать каноничных паладинов D&D-шных, все паладины действуют так. Ну, то есть, только они это в инструмент обращают. Они знают, что они несовершенны, их подкрепляет, значит, их божество, ведущее их, и они эту, значит, либо обретают святость, сражаясь с собственной тенью, вот. Либо превращаются в первертов, типа вот история Артаса в Варкрафте, это прям вот классический вот, типа, история про паладинство и тень. Вот. Ну, то есть он как бы этой тенью стал в итоге, эта тень победила. Вот это удивительно, конечно.
Ох, соглашусь, и у меня по этому поводу к тебе будет пара вопросов еще, но задам я тебе их после перерыва. Так что настал. А, нету перерыва. Прекрасно. Почему я думал, что он есть? Удивительное дело. Так. Ах, ах. Невнимателен я, каюсь, mea culpa. А, хорошо, тогда как бы ты, дорогой надвигающийся, прожил бы жизнь, если бы вообще вот об этих самых деньгах не нужно было бы думать о тебе?
Задаюсь периодически этим вопросом. И каждый раз после того, как задаюсь, думаю, а как бы сделать так, чтобы не задумываться о деньгах?
Потому что планов так много у тебя.
Надо работать. Да не знаю, я бы занимался чем-то очень маленьким, наверное, и очень прикладным. Вот. Работал бы, значит, сапожником в Дербенте где-нибудь.
Точал бы сапоги.
Было бы мне хорошо. Вот. Ушел бы в монастырь. Не знаю. Ну, то есть, это понятно, что сейчас есть какая-то там усталость, из которой я говорю, А если там из подъема, то понятно, что там все в итоге сведется к тому, чтобы делать глобальные образовательные проекты, вот это все, там типа... Ой, ужас. Может быть, я бы занимался тем, что создал бы благотворительный фонд, единственной целью которого было бы делать нормальные сортиры в русских школах. Вот. Ну, то есть нужно было бы написать некоторую грантовую заявку, выполнить ряд условий, и после этого под ключ я бы закрывал, делал отличный сортир. Но понятно, что уловка была бы в том, что во-первых, ни в коем случае под ключ я бы не делал, все бы это делалось, естественно, школьными силами, но, в общем, ряд тех незначительных условий получения гранта содержал бы в себе массу, значит, базовых фундаментальных камней и предпосылок к тому, чтобы школа была чуть более человечной. Вот. И как вот этот, знаешь, приз после соблюдения всех этих, значит, формальностей, наверное, школа получала бы классный сортир. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, возможно, это не так должно работать. Возможно, нужно просто создавать адекватный консалтинг для школьного образования и вузовского. Ну, то есть давать школе взгляд со стороны и изнутри, которого она лишена по определению. Вот. И давать согласно результатам этого взгляда, ну, образу, который дает этот взгляд, давать какие-то дельные рекомендации. Ну, причем, ну, то есть, типа, рекомендации какие-то фактически измеримые, понятные. Вот. И это, да, это, мне кажется, было бы интересно. Ну, в общем, проблема, мне кажется, в том, что я просто, ну, типа, испытываю достаточно много любопытства к достаточно широкому кругу вещей.
Угу.
Занятий, там, сферы знаний, областей и так далее. В этом смысле, вот, у меня есть один персонаж, про который я почему-то сейчас вспомнил, наверное, потому что мы про первертов говорили, и у меня есть просто как-то мишеневская привычка не отвечать на чат напрямую. Вот, был такой Ганнибал Лектор, который, помимо того, что, значит, людей убивал, руки кушал, вот, он, значит, вел удивительную жизнь.
Угу.
Он, значит, исследовал искусство, занимался архитектурой, оценкой произведений искусства и так далее. И если вычесть из этого всю вот эту вот дичь с каннибализмом и убийствами, он же, ну, не всех ел, он просто убивал тоже, вот, то это красивый сценарий, это красивая жизнь. Ну, то есть очень понятная, очень такая, очень живой, понятный образ за этим.
Угу.
Вот я тут, значит, к одной нашей общей знакомой напрашиваюсь учиться играть на фортепиано.
Угу.
Вот. И, значит...
Неужели это требует долгого, продолжительного процесса? Мне кажется, достаточно одной просьбы, одного ответа. Разве или прям...
Не, я внутренний. Я борюсь с собой внутри. Вот,
понимаю. Если наши общие знакомые нас слышат, то знайте, пожалуйста, что практически все ведущие, насколько мне известно, мишени вокруг стрелы, напрашиваются учиться, значит, у вас на фортепиано играть.
Это так. Да, так. Вот, так. Собственно, я думаю о том, что, в принципе, там, я бы мог, наверное, заниматься всю жизнь музыкой, просто музыкой. Делать музыку, играть музыку, там, продавать музыку, покупать музыку и так далее. Слушать музыку, не слушать музыку. Ну, то есть, это правда было бы, ну, кажется, реальным. Я понимаю, что это звучит так, ну, типа, в европейском консервативном смысле очень-очень инфантильно.
Ух.
Вот. Но, мне кажется, жизнь мне дана в том числе для того, чтобы против вот этих представлений о том, как правильно, и о том, что правильно вообще есть, вот я как-то вот всю жизнь оказываюсь в каких-то контрах с этим.
Угу. Угу.
все вокруг объясняют, что вот так правильно.
Угу.
А я так, ну, а я такой, какое еще правильно? И начинаю мошнить. Начинаю, значит, оппортунировать. Начинаю делать, изобретать какие-то суперсложные пути или, наоборот, суперпростые. Вот это все. Почему так происходит? Ну, наверное, это вопрос к психоаналитику. Вот. Но, кажется, периодически я, правда, этим занимаюсь.
Оппортунируйте, как петербуржцы. Или как,
да, минимум, все
как,
так.
Или как Тертуллиан. Слушай, а есть что-то...
О, Тертуллиан был страшно хорош в этом.
Это правда. Есть что-то, что тебя, ну, останавливает от всего вот, от всех этих занятий, кроме вот этого вопроса денежного? Есть ли еще какие-то стоперы, преграды внутренние, может быть, какие-то заграждения или, может быть, внешние какие-то границы?
У меня, по сути дела, два базовых ограничителя, мне кажется, три. Ну, типа... Ну, во-первых, я тут однозначно разобрался и понял, что мой смертный грех — уныние.
Mm-hmm.
Вот. Catch 'em all. Вот. Спери, значит, их всех. Вот. И это точно мешает мне. Вот. И исходя из этого же, совершенно точно... Ну, у меня достаточно высокий уровень тревоги по жизни.
Uh-huh.
И он очень часто не допускает меня к тому, чтобы что-то начать и что-то сделать. Или чем-то заняться. Или заняться чем-то. Ну, то есть... Ну, то есть я какую-то значительную часть времени трачу на то, чтобы бороться с тревогой просто. Преодолевать ее, или искуплять ее, или избегать ее, или разрушать ее, или освобождаться от нее. Ну, то есть много сил на это уходит, правда. Вот, это с одной стороны, а с другой стороны у меня... Может быть, это связано с тревогой, может, это параллельный процесс,
uh-huh.
но у меня очень-очень мало... Ну, там, ладно, с каждым годом все больше, я все-таки работаю над этим, но все равно в абсолютных значениях очень-очень мало содержательного какого-то внимания.
Uh-huh.
Ну, то есть мне зафиксироваться на чем-то на, там, на час очень-очень сложно. Ну, то есть это физически, там, если это не что-то там перехватывающее, типа, ну, помещающее вовнутрь, там, ни книга, ни кино. Ну, с кино вот, например, не работает. Я разучился смотреть кино и сериалы. Но тревога перехлёстывает. Читать книжки еще как-то могу периодически. Вот.
Угу.
Ну, и то там раз на раз. Вот. Но чаще всего я просто не могу заниматься чем-то последовательно долгое время с должным вниманием.
Угу.
Вот я рассеиваюсь, начинаю что-то суетить, вот это все.
Принято. То есть ныне тревога, высокий уровень и
мало собираешь
содержательного внимания. Нет, я к чему? Я к тому, что я же готовился к нашей сегодняшней беседе. Mm-hmm. Вот, и переслушал очень много мишеней. Mm-hmm. Вот, и в частности, в одной из них ты говоришь, что твоя сильная черта — это принимать быстрые решения. Быстро принимать,
да,
решения.
Все так.
Можно ли этому научиться? Потому что я вот точно совершенно человек, который решение принимает крайне медленно, вот, и от этого тоже весьма страдаю, при том, что и уныние, и высокий уровень тревоги, и содержательное внимание у меня, в общем, сравнимые с тобой количество.
Mm-hmm.
Вот.
Ну, мне кажется, что... Да-да-да.
Как научиться быстро принимать решения? Как ты к этому пришел? Откуда?
Мне кажется, ровно из этого сетапа, который ты описал.
Не работает! Нет! Тут я готов скинуться. Как петербуржец.
Да. Ну, типа, когда мало содержательного внимания, ну, как бы, непринятие решения в какой-то ситуации создает риск. Вот. И, ну... А если ты понимаешь, что если сейчас ты не примешь решение, это растянется на длительное время, то да. С другой стороны, мне кажется, тут однозначно сработала история про... Господи, это у... Храни его Господь, Джима Джармуша, есть фильм «Пес-призрак».
Mm-hmm.
И там... Есть цитата из Хагакура. Мы про это, в общем-то, говорили как-то раз в рамках «Мишени». Вот. И там, значит, была потрясающая цитата еще в самом начале. Вот. Про малые и большие вещи. Вот. Господи, найти бы.
Так.
Ну, там было про то, что к вещам большим стоит относиться так, как будто они незначительны, а к незначительным вещам так, как будто они самые важные. Вот. И это как это тоже типа про веру, ибо абсурдно, видимо. Вот. Потому что, ну, принимать решение о каких-то маленьких вещах может быть очень приятно.
Угу.
Вот.
Принято. Хорошо. Так, у меня здесь есть ворох вопросов. Я их тебе периодически тоже буду вкидывать и задавать. Па-па-пам. Как лучше проходить игры? На самом легком уровне или на хардкоре?
О, отличный вопрос. Прям суперский вопрос. На мой взгляд, конечно, на самом сложном уровне сложности нужно проходить игры. Ну, то есть я этого не понимал в юности, потому что я очень боялся неудач. Мне очень страшно было играть в компьютерные игры. Вот. Ну, потому что мне каждый раз было как-то очень больно. Вот, я нашел цитату. «Среди мудрых мыслей, высеченных на стене суверена на Ашиге, была и эта. К важным делам надо относиться легко». Хозяин Этей прокомментировал. «К мелким делам надо относиться серьезно». Вот. Добавил.
Угу.
Если быть точнее. Ну вот, собственно, совершенно точно нужно, ну, как бы, вставить самый высокий уровень сложности и играть, пока не брызнет, значит, кефир. Вот. И, собственно, в детстве это было тяжело, потому что каждая неудача воспринималась очень чувствительно. Ну, то есть я как-то помню, как я играл с папой по сети в StarCraft. Был такой, значит, эпизод в моем детстве. Вот. И папа был страшно хорош в этом. Вот. И выигрывал. Я чувствовал за каждым поражением. Ну, хотя я с тем же успехом могу сказать про то, как я с папой в шахматы играл. Я не понимал, за счет чего можно выигрывать. Я понимал, что я... Ну, то есть я просто проиграю. И какой-то легкости к проигрышу у меня от этого не появилось. Вот. А потом, да, потом что-то отлегло, и я начал любить это дело. Проигрывать тоже может быть приятно.
Угу.
Вот. А высокий уровень сложности — это, как правило, самый... ну, в общем, это самый приближенный игровой опыт, потому что это, как правило, проектирует все для самого сложного, а легкие отстраивают просто, ну, по прогрессии. Ну, то есть, типа, игра конструируется под сложный уровень сложности. Не под легкий.
Разумеется, да. Угу.
Чтобы она была проходимой принципиально. Вот, поэтому это еще и самый, наверное, приближенный к задуманному игровой экспириенс. Поэтому это может быть важно.
Представим себе, что ты встретил человека, с которым тебе в ощутимом прогнозируемом будущем нужно будет провести большое количество времени, ну, если не наедине, то в плотной связке. И чтобы его как-то, ну, не то чтобы проверить и протестировать, но понять про него что-то, ему нужно посоветовать пройти 3 игры. Вот, и ты будешь видеть, как он это делает. Какие бы это были 3 игры? Алло, алло. Хороший, видимо, вопрос, судя по тому, что я совсем не слышу, что ты на него отвечаешь. Итак, сейчас надвигающийся подумает над моим вопросом и вернется к нам в эфир, и это было бы весьма-весьма мило с его стороны. А вас, уважаемые радиослушатели, я призываю писать вопросы в чат, потому что нам этих вопросов очень не хватает. Вот, у меня, видите, пошли какие-то совершенно завиральные. Привет, надвигающийся, с нами ли ты?
Да, да, да.
Все, что ага. Слышал ли ты мой вопрос?
Или нужно нет, к сожалению, нет, все отвалилось.
Ага, окей. Я говорил о том, что, предположим, что есть некий человек, с которым тебе в ближайшее время нужно будет в обозримом будущем провести вместе в плотной связке большое количество времени. У тебя есть возможность посоветовать ему три игры, которые он будет проходить, а ты будешь смотреть, как он это делает. Вот, для того, чтобы что-то про него понять такое. Какие это были бы три игры?
Супер, супер. А там, ну, в общем, неважно. Ну,
о, класс.
Любой видеоигровой опыт в этом смысле качественно. Ну, окей, давай. Тут точно нужно нащупать крайние точки.
Uh-huh.
Нужно дать что-то сложное, что просто, типа, было бы муторным, но интересным. Можно попробовать в этом смысле какой-нибудь... господи, как он называется? Пум-пум-пум. Вот, это как раз отличный пример игры, которую нужно проходить совершенно точно на высоком уровне сложности.
Сейчас ты назовешь Тетрис, и я сломаю.
XCOM. XCOM — это тактический, значит, тактический шутан. Вот. Enemy Unknown. Вот. Та самая знаменитая игра, в которой 93% вероятности попадания в противника не значит ничего. Вот, особенно на высоком уровне сложности, и ты как бы всегда знаешь. Ну, то есть, это есть даже какие-то мемы прикольные про это, про то, что там, значит, вероятность там, падения самолета 93%, там, типа, и игрок XCOM сидит такой в поту весь. Вот. Ну, типа, вероятность удачного, там, в смысле. Это. Mm-hmm. Вот. Ну вот, XCOM, наверное, я бы посоветовал попробовать. Как какая-то абсурдная история. Я бы посоветовал, ну, то есть я бы посмотрел, как человек играет в Stanley Parable. Вот,
ничего про это не знаю, что это.
Это самая постмодерновая игра. Как один из примеров могу сказать, что одно из достижений в Стиме — это не заходить 5 лет в эту игру. Нужно не зайти 5 лет в эту игру, чтобы получить достижение о том, ну, как бы, об этом. Ну, то есть это такой вот очень-очень... хороший пример постмодерна в видеоиграх. И, наверное, что-то ну, такое содержательное. Ну, то есть Fable какой-нибудь, может быть. Вот Fable первый, который Lost Chapters. Наверное, это был бы отличный пример того, как можно посмотреть на то, как человек совершает выбор, чего боится, как двигается.
Mm-hmm.
Но вообще там все это легко заменяется, например, Симсом, мне кажется. Ну, то есть можно просто посмотреть, как человек играет в Симс, и все. Это, в общем, уже достаточно информативно, мне кажется. Ну, то есть я очень плохо в этом разбираюсь. Мне нужно посмотреть, было бы, наверное, много партий. Вот. Да-да-да-да-да. Вот мне как раз параллельно прилетает комментарий про Симс. Вот. Все так. Вот. Собственно, да. Наверное, так.
Спасибо, принято. Задавал ли ты когда-нибудь себе вопрос, когда же это все закончится, и когда ты делал это в последний раз, если задавал?
Регулярно задаюсь, мне кажется, этим вопросом.
Серьезно?
Касательно различных, значит... Ну, я же депрессивный малый, на самом mm-hmm. деле, достаточно. Вот, и я ну, часто оказываюсь перед какими-то ну, такими серьезными выборами в своей жизни. Ну, то есть я когда думаю об этом, это, в общем, достаточно категорично, может быть. Вот. Ну, задаюсь, и каких-то хороших ответов я на это не нахожу, как правило. Ну, то есть я понимаю, что все изменится. Вот. Это, наверное, лучшие ответы, которые у меня по этому поводу есть. Вот.
Угу. Вообще, к слову сказать, да, я хотел этот вопрос задать, когда ты говорил про деньги и про преграды. Есть ли у тебя чувство базовой безопасности как таковое?
Ну, смотри, если подразумевать под этим, ну, там, типа, страшимость угу. или недоверяние какое-то общее мировое, то, конечно, есть. Ну, то есть я могу уехать в горы, я могу поехать автостопом куда-то в какие-нибудь тьму таракани, я могу заброситься в какие-нибудь глубинки или, наоборот, бросить себя там в центры, значит, каких-нибудь вещей. Какие-нибудь снобские сообщества или, наоборот, в какие-нибудь странные места другие. Угу. Я знаю, что... Ну, и мне ничего не будет. Давай так скажем. Mm-hmm. Неопалимый, значит, я куст в этом смысле.
О, это отличный, кстати...
Кустарничек, да.
Кустарничек. Очень хорошо. Отличный. Ты когда говорил про диапазон, который надо определить с помощью трех игр, мне кажется, что это тоже отличный диапазон. Кимвал звенящий, который всплывал у меня, когда ты говорил про пустоту, и, соответственно, неопалимый кустарничек. Это такой... Классная шкала. Если...
Достаточно хорошо темперированное пространство.
Ох, прекрасно, прекрасно. Научило ли тебя чему-то... Получил ли ты во время пандемии какой-то опыт, который бы ты не получил каким-то иным способом? Вот, который ты присвоил и которым ты можешь поделиться?
Ну, на самом деле, там, пандемия научила меня в короткие сроки ну, то есть в каком-то приближении, в короткие сроки создавать и выпускать продукты. Ну, то есть я эту пандемию переживал как это очень лично. Не как в смысле субъекта, в смысле как будто пандемия — это натурально моя проблема личная, вот, и которую я пытался как-то экономически решать в том числе. Вот, и, наверное, этому научила пандемия. Наверное, за эту пандемию я понял, насколько важным может быть общение какое-то такое повседневное очень. Вот. Есть у меня, значит, дивная история про то, как я много-много работал долго-долго, а потом два замечательных человека приехали ко мне в гости. Вот, и погостили, значит, у меня неделю, поиграли мы с ними немного в нарды, значит, поговорили разговоров, и жизнь моя изменилась после этого, потому что нельзя, значит, существовать в пространстве, где ты говоришь только разговоры о работе с людьми, с которыми ты работаешь. Или говоришь с людьми, с которыми ты работаешь, разговоры не о работе, которые все равно сводятся к разговорам о работе. Это скверно.
Угу.
Это лишает воображения, силы ума, наглости, масштаба задачи и так далее. Это абьюзивные отношения. Абьюзивные отношения нужно прекращать. Вот.
Соглашусь с тобой.
Вот. И это, собственно, да. Ну, то есть такая какая-то история. Вот.
Есть вопрос, который очень хочу давно хочу тебе задать.
Угу.
Если бы у тебя была возможность сделать самые идеальные на свете нарды, как бы они выглядели? Что это были за нарды? Расскажи, пожалуйста.
Во-первых, сходы нард, вот эти вот лунки по 6,
так.
Вот, они были бы не горизонтальные, а слегка полукругом. Это были бы очень длинные нарды.
Угу.
Ну, то есть сама коробка была бы длинной. Вот, но эти сходы, значит, лунки по 6, они были бы не прямыми, параллельными к краю нарт, а полукругом таким, ну, такой, с некоторым радиусом, в общем, вбок, для того, чтобы общая картинка сходов образовывала бы некоторое кольцо.
Ох, так.
Вот, совершенно точно, соответственно, меточки, которые позволяют нам вести подсчет,
ага.
Вот эти треугольнички, они бы тоже немножечко сводились к центру для того, чтобы образовывать некоторый центр, некоторую точку притяжения. А, конечно же, фишки нарт должны быть холодные и тяжелые. Вот. Один мудрый мужчина сказал мне об этом, а когда один мудрый мужчина говорит мне о таких вещах, я могу только, только соглашаться. Вот. Соответственно, они бы точно были бы очень простыми, без каких-то вот этих весь тех вот этих драконов, вот этого всего. Вот. Просто аккуратные. Такие серо... Серо, может быть, слегка желтые, серо-черные. Такие. Mm-hmm. Ну, то есть очень сдержанный гамм. Без блатного воровского кича, такого чисто русского. Ну, как русского. Грузинского, азербайджанского, армянского, вот этого всего.
Иранского, да.
Иранского, вот. Соответственно, да. А на коробке снаружи, естественно, должна быть резьбой вырезанный некоторый рисунок. Вот. И я, честно говоря, не знаю, что там должно быть. Я вот думал последний раз, когда об этом думал, а я периодически об этом думаю. Вот. Последний раз, когда я об этом думал, я думаю о том, что там мог бы быть Ардашир, который иранский король, в честь которого, в общем-то, и назван Нарды. Угу. Его профиль с монеты, соответственно, Аркадашир. Вот. Или же Писиголовец, значит, икона Писиголовская. Но я думаю, изображать иконы на нардах — это все-таки ересь и неуважительно. Поэтому скорее Аркадашир пока.
Угу.
Вот. А, ну, естественно, там должны быть микроскопические зарики. Зарики должны быть и такие совсем, совсем малые. Чтобы человек со слабым зрением просто не разглядел. Или едва-едва видел.
Едва-едва видел. Будут ли там стаканчики для нарта?
Ну, можно, для можно. Конечно же, можно. Ну, то есть вопрос в том, что их хранить не очень удобно в коробке. Mm-hmm. Это единственное. Там точно будут слоты, которые позволяют хранить фишки. Вот. Вот это точно там будет. Чтобы они не лежали гурьбой, а аккуратненько, значит, в нужных этих самых располагались. Пазах.
Принято. Ай, хорошо. Продано. Географическая точка, где обязательно надо побывать. Любому человеку, любому приличному человеку.
Ой, слушай, ну...
Следующим из доцентов доцентов.
Очень-очень много. Ну, вообще, я бы точно порекомендовал Дербент. Вот, Дербент хорошо. Я бы точно порекомендовал Петербург. Я бы точно порекомендовал, может быть, предгорье Саян, Ергаки. Однозначно я бы порекомендовал Байкал.
Угу.
Вот.
Записано. Хорошо. Если... о чем ты думал сегодня утром?
Ой, не знаю сейчас. О грехах я думал сегодня утром.
Вот. Собирал их все или конкретно о каком-то отдельном?
Ну, любой, мне кажется, богобоязненный человек должен начинать день с раздумий о грехах и порочности.
Своей собственной.
Ну, естественно. Ну, не, не чужой же.
Ну, да, действительно, что это я, прости,
пожалуйста. Это какие-то следующий уровень уже христианства.
Это он. И последний вопрос, который я хочу тебе задать, это, если вспомнишь, это практически, как мне кажется, первый вопрос, который я задавал тебе, когда мы только-только с тобой познакомились. Mm-hmm. Вот. Вопрос будет звучать так. Ты черт или вывозишь?
Ой...